Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ Светлана Викторовна Полякова. Мы говорим сегодня о теории и практике постсекулярности, о том, что это означает, есть ли это некая теория, есть ли это некая оптика. Да, вот оптика. Что такое оптика? Оптика – это очки, это в аптеку, это как когда зрение испортилось, да?
Оптика – это, в общем-то, такой наш философский жаргон. Это некие концептуальные каркасы, которые усваиваются нами, ну, как правило, бессознательно через социализацию, через культуру, и через которые потом мы, смотря на мир, можем увидеть в нем нечто, чего не увидели бы, если бы эти концептуальные каркасы не были бы нами усвоены.
То есть это слова, это понятия, с помощью которых мы описываем
реальность. Не только слова и понятия, а встроенные в эти слова и понятия некие установки, идеологические, оценочные, аксиологические установки. То есть наше отношение к миру в том числе упаковано в этих, как бы, как верно было замечено, очках.
Ну, условно говоря, там, может быть, родители, вот мои родители, они считали, что, особенно отец, что веруют только фанатики. Вот, и вера – это плохо.
Да.
Надо верить в себя. Надо надеяться на свои силы. И оптика была другая.
Да.
Вот, что верующий человек, это, ну, значит, с ним что-то не в порядке, его надо в больницу отвезти.
Ну да, ну, вот, опиум для народа.
Опиум для народа.
Открыть ему глаза.
А сейчас оптика такая, что вот верующие люди, даже плохо, если человек ни во что не верит.
Ну, ну да, как? Как-то с ним что-то как будто в экзистенциальном
человек.
Смысле,
да.
Как будто бы что-то не то, хотя бы поиски.
Во всяком случае, ценность веры совсем по-другому воспринимается и осознается.
Да, сейчас никого не удивляет, что люди, вполне ученые, да, публичные фигуры, оказывается, они там
ходят в храм.
Ходят в храм.
Можно
да.
встретить академика.
Да,
в храме,
сейчас да? это неудивительно, еще да, не так давно это. Да, вот это смена оптики. Совершенно верно. Вот это в том числе смена оптики. Но вот если говорить, может быть, все-таки о более специфичной оптике, то можно сказать, что если мы смотрим через оптику постсекулярности, то, как, например, это делает американский, очень известный американский философ 20 века Джон Капуте, или у нас вот, например, об этом же самом пишет наш религиовед Дмитрий Узланер, то мы можем увидеть, что то понятие, вот та дихотомия религиозная и светская, религиозная и секулярная, которой мы пользуемся сейчас, на самом деле совсем недавнего происхождения, да, это плод эпохи просвещения, плод эпохи модерна, и, в общем-то, это искусственная дихотомия, это вот те самые очки, которые нам вставили во время, собственно, начиная в эпоху просвещения, через которые мы смотрим. И тогда, да, одно хорошо, другое плохо, или религия это. Религия, например, это. Комплекс идей, да, и тогда можно с помощью разума его проверить. Ну, это вот такая типичная нововременная призма. Или, например, религия – это чувство, да, которое вот рождается в сердце человека.
Или религия – это то, что человек ест. То, что у него в холодильнике, то, что у него за столом.
Да, совершенно верно. Вот еще одна такая.
То есть не за столом, а на столе, конечно.
Да-да.
За столом мы, а на столе еда.
А казалось бы, вот религия и чувства. Ведь действительно, ну, человек религиозный, конечно, что-то отзывается в нем, когда мы скажем, что религия – это некое чувство, которое человек испытывает, да, вот это что-то на сердце. Действительно. Но если мы, собственно, свести религию только к чувству, это тоже, в общем-то, на самом деле, ну, фактически уничтожить религию, потому что религия не сводима только к чувству, ведь чувства могут быть разные, чувства очень индивидуализированы. Как говорит один из там тоже современных философов, где гарантия, это Сергей Сергеевич Харужий, что ты в данном случае общаешься с трансцендентным, а не трансцендентализируешь себя, как бы, да? А это может быть только твое, может быть, это какой-то там твой собственный, да, туман, там, настрой и так далее.
Сотворил себе кумира.
Сотворил себе кумира.
И общаешься с этим,
да.
кумиром. миром.
Да, да. Но если вот если вспомнить Шлейермахера, известного и, конечно, совершенно замечательного философа, богослова, филолога немецкого XIX века, то вот у него как раз было такое очень соответствующее эпохе романтизма, но, в общем-то, он один из ее, конечно, деятелей, теория, что религиозное чувство, да, он фактически сводит религию уже к чувству, да, ну, как, в общем, романтизм потом весь. И вот это чувство, оно рождается, оно есть актуализация бесконечного в конечном. Когда вот человек чувствует в себе или в мире эту актуализацию бесконечного в конечном, это и есть, собственно, религиозное чувство. Но здесь, как мы понимаем, совершенно критерии оказываются совершенно размытыми, широчайшими, но вот так оно и получается, когда мы опираемся только на себя, на свое сердце и даже без своего разума, да, потому что, ну, что есть? Хотя, с другой стороны, ну, что-то и говорит нам это нашему сердцу такая позиция, но она явно недостаточна. Сводить религию только к этому не...
Ну, лучше уж к этому сводить, чем, например, к моде. Вот иногда мне это тоже кажется некой чертой постсекулярности, когда религия становится чем-то модным. Вот, модно выпечь куличи, да, и...
Скоро будет не модно, Лёша.
Переписываются в Инстаграме, выкладывают свои фотографии, вот, а я вот такой кулич сделала, а вот а я вот такой, то есть как вот своими младенцами, бэбиками, как мама называется, обмениваются в Инстаграме, а так выкладывают продукты своего кухонного умения, вот некая мода. Как все-таки хочется верить, ориентируясь на тех людей, которые ходили в храм не потому, что это модно, не потому, что это политически значимо, не потому, что русские, значит, православные, а которые ходили в храм, потому что они верили в живого Бога, да, Бога и живого, да. Им не важно было, какая сегодня погода на дворе, и какая власть там, и как она приветствует там походы в храм, или осуждает походы в храм, а вот просто они видят в этом свою, что
ну,
называется...
Ну, это была реальность их жизни,
так живу и не могу иначе.
Да,
да?
Настоящая
вот.
Реальность.
Вот
настоящая
такая вера, реальность. Мне кажется, она существует и вне всякой постсекулярности.
Безусловно. Ну, завершая эту достаточно, может быть, специфически философскую тему вот,
оптики,
да, хочу сказать, что вообще-то это очень интересный разворот. Действительно, мы, которые тоже активно пользуемся, пожалуй, и до сих пор иногда пользуемся этой вот дихотомией религиозное-секулярное, когда ты посмотришь на это как на недавне возникшую оптику, что, что мы понимаем под религией, да, это очень искусственное деление. Вот, например, если мы вспомним слово, ну, этимологию слова религия, ну, религию, да, ну, на самом деле очень много вариантов этимологии, но тем не менее, то так или иначе это уже слово известно античности, и в античности оно означает аккуратное и благоговейное исполнение долга, исполнение своих обязанностей, причем изначально даже не обязательно применительно к Богу, а, например, там, к суду, к родителям, к государству и так далее. Уже от
религиозное чувство жизни, как говорил Петерим Сорокин.
Вот, совершенно замечательно, да. Об этом вот Бибихин любил тоже писать у нас. С Августина где-то, да, с 4 века религия, уже исполнение тоже так же аккуратное, благоговейное исполнение, да, почитание, уже относимое только к Богу. И вот это, собственно, благоговейное взирание, исполнение долга, там,
есть
жизни.
Есть другая этимология, религары, как связь человека,
да,
с Богом.
Связь,
да?
Человека с Богом, да. Mm-hmm. Ну, вообще, на самом деле, достаточно много этимологий, но вот, тем не менее, это интересный способ увидеть. То есть, это не только то, что ты чувствуешь, да, это не только то, что ты думаешь на уровне положений, там, да, и что зафиксировано в догматике. Это еще настоящая жизнь. Исполнение обязанностей, да, в том числе, даже тогда, когда ты ничего не чувствуешь в этот момент, да, и сердце твое молчит, все знают, что иногда такое бывает. И, тем не менее, вот, ну, это целая огромная жизнь, которая не сводима ни к одной из этих, ну, собственно, ячеечек, клеточек, в которую поставила религию новое время.
А
мне
вот,
кажется,
кстати,
это очень интересный подход.
Интересный признак. Я недавно зашел в книжный магазин и смотрю, вот полки, где были книги по философии, резко уменьшились. зато увеличилось количество полок по религии.
То есть признак,
философия как-то вытесняется религия. Даже на уровне изданий, а раз книжки издаются, значит, кто-то покупает, скорее всего. То есть вряд ли их выбрасывают потом. Значит, есть какой-то интерес. Значит, маркетинг, даже какие-то исследования маркетинговые проводятся, да, что вот более востребована литература, связанная с религией. Самый разный. Вот, в данном случае, кстати, правильно то, что в книжных магазинах религия, традиционные религии, мировые религии отделены от оккультизма. Оккультизм – это отдельный совершенно департамент. Отдельные полочки, да, и не такие уж и маленькие.
Да, к сожалению.
Вот, к сожалению, да, но, тем не менее, вот это тоже показатель, наверное, того, что раньше ищущий человек шел и покупал какие-то философские труды, исследования или монографии, а сейчас вот большинство людей приходит именно в поисках литературы о вере, о Боге, вот, самые разные литературы, и, наверное, сложной такой вот исторической, святоотеческой, и, может быть, какой-то популярной, просветительской,
ну,
как
да.
молиться, как поститься.
Ну, как молиться, как поститься, возможно, уже все, кто хотели знать, узнали, а вот более сложные вещи, ну, то есть, собственно, а что же, какова же история церкви, реальная, да, история церкви, как, почему, собственно, там, что-то одобряется, а что-то не одобряется, в чем, собственно, догматика, да, как интерпретировать, как читать священные писания, да, и так далее. Вот уже достаточно такие сложные вещи. Кстати, ну, может быть, это не показательно, я на философском факультете читаю курсы, связанные с историей христианской мысли, там, 20 века, современные, достаточно проблематика. И студенты, не первокурсники, например, магистры, уже достаточно хорошо обученные, совершенно осознанно просят меня дать какую-то серьезную литературу по предыдущему этапу, потому что этого не хватает знания. То есть, ну, вот даже в профессиональном этого не хватает, но и в человеческом, видимо, смысле тоже. То есть, иногда бывает запрос вот на такое серьезное знание, и это может быть тоже, да, вот достаточно недавнее какое-то...
Ну, и при храмах, и при храмах больше становится библиотек. И это очень хорошо, когда при храме есть приходская библиотека, куда можно прийти и взять там серьезные книги о истории православия.
Но, тем не менее, я бы хотела сказать, что существует еще, может быть, менее для кого-то радостный маркер современной постсекулярной ситуации, это то, что связано с понятием «бедная вера». Бедная вера...
Бедная вера? Это как бедная Лиза, да?
Это не та вера, которую нужно пожалеть, да? Это концепт, который ввел в нашем вот отечественном поле, опять уже упоминаемый нами Михаил Эпштейн, который давно занимается этой темой. Он, кстати, в 2013 году выписал очень интересную книгу, которая называется «Религия после атеизма». Ну, то есть, как вы сами слышите, это религия постатеистическая, постсекулярность здесь упакована в названии книги. И вот Михаил Эпштейн, да, он достаточно давно занимается темой. Бедная вера – это вера, которая, по Эпштейну, лишена каких-то исторических признаков. Это люди, которые опознают, признают себя верующими, но не причисляют себя ни к одной из существующих конфессий. Это люди, почему возникает, кстати, этот термин, как сам Эпштейн поясняет, был такой в 20-м век известный театр Ежи Гротовского, а он назывался «Бедный театр», очень экспериментальный такой радикальный театр, где актеры выходили и разыгрывали пьесу без костюмов, без декораций, без грима, даже, кстати, без сцены. Они просто проживали здесь и сейчас. То есть вот вера без декораций, как они говорят, вот бедные верующие, да, вот это вера, которая, кстати, опять сводится только к вере в сердце. Вот как бы мы говорили уже этот, на самом деле, на мой взгляд, порочный ход нового времени. Но, тем не менее, таких людей сейчас по опросам не только в России, но во всем мире становится все больше и больше. То есть, если до 90-х годов 20 века на Западе, кстати, зовут люди «ноунс», люди, которые говорят «нет» всем существующим религиям, но при этом в анкетах пишут себя как верующие. Угу. Если до 90-го года таких людей, вот, ну, собственно, опять гэлоповские исследования, сошлюсь на них, я вот слежу за ними, и они, их число было равно просто статистической погрешности, фактически их просто не было. Ну, то есть мы знаем, что в истории такие люди время от времени случались, да? Ну, например, наш граф Лев Николаевич Толстой. Но фактически, в общем, он подпадает под это определение. То есть это человек, для которого была очень важна вера, да, который там себя определял как верующий, писал там, в чем наша вера, манифесты и так далее, да. При этом, да, к церкви фактически он не принадлежит.
Это был человек гиперрелигиозный, конечно. Да. То есть для него религия была, ну, важнейшей стихией,
конечно,
его жизни.
Конечно.
Хотя при этом он не был православным человеком, да, и даже, по всей видимости, не был христианином.
Ну, можно, да, я думаю, да. Можно ввести в пример, например, еще Спинозу, вот, да, то есть тоже, которого, собственно, но, интеллектуальный его известный бог, которого не принимают ни христиане, ни иудеи своего времени.
Который очень нравился, например, Петру Ильичу Чайковскому. Он читал с удовольствием Спинозу.
Нет,
и подчеркивал,
это достойные, это прекрасные, да, люди, но я в данном случае говорю чисто социологически, что это были единицы, обычно очень развитые, не по времени развитые люди, да, то есть, ну, единицы.
Ну, тут опять-таки вот есть, наверное, два состояния. Состояние бедности, потому что человек ничего не знает, его не просветили, ему не рассказали о вере, да, и состояние бедности от того, что человек знает очень много, и он не нашел удовлетворяющего его ни в одной исторической конфессии, ни в одной земной церковной
как
институции.
Как говорит Эпштейн, человек ищет веру, а находит одни вероисповедания.
Вот как доктор Гаас, к примеру, который, насколько я знаю, не был церковным католиком и протестантом, но спешил делать добро, и
ну да, который, как бы сказал Карл Раннер, был анонимным христианином. Да, это такое было отдельное позже учение. Так вот, что касается бедной веры, действительно, под этим ярлыком скрывается достаточно много типов того, что можно назвать верой без церкви. То есть, ну, большая часть, вероятно, все-таки людей, которые не определились, потому что им недостаточно знаний. Особенно применительно к нашей реальности, да, все-таки мы помним, что культурные коды каким-то образом были все-таки достаточно повреждены в советское время, и вот эта вот трансляция религиозной традиции, ну, конечно, она не была прервана совсем, но, во всяком случае, она была затруднена.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ Светлана Викторовна Полякова. Мы говорим о постсекулярности, как о состоянии культуры. Вот, и постсекулярность определяется нашим гостем как бедная вера. Не путать с бедной Лизой, потому что речь идет о вере, не как о... Но бедная, это, наверное, не тождественно все-таки нищей, да?
Вот, нет.
Нам заповеди блаженства говорят «блаженны нищие духом», но нигде не говорится «блаженны бедные верой», да? Ибо их есть царство, не есть их царство небесное. Наверное, из этого состояния бедной веры, как неопределенности, человек должен куда-то выходить. Либо в атеизм, вот вера меня вообще не интересует, и лучше я займусь там инвестициями, да? Либо все-таки он должен приходить к какой-то практике. А практика, Сергей Трубецкой, замечательный философ русский, он говорил, что религия – это совместная организованная поклонение божеству.
Да,
то
вот
есть это совместность. Да, это там, где не просто человек поклоняется своему богу, да, а где есть община, где есть люди, которые объединены одной верой, и которые вместе веруют в этого бога, как в воскресенье в церкви они читают вместе символ веры. Вот у бедных верою есть такой опыт? Может быть, такой опыт совместного чтения в воскресенье символа веры бедных верою?
Это было очень тонкое, кстати, сейчас замечание ваше, Алексей. Дело в том, что вот как раз именно этого опыта соборности, то, что у нас называлось, как раз бедная вера не имеет. Но в этом смысле она действительно бедна. Вот в этом смысле она действительно бедна. Это вера такого современного, индивидуализированного, атомизированного мира, и каждый остается со своей верой, в общем-то, в одиночестве. И она, к сожалению, не предполагает, ну, раз нет институции, да, то есть нет общины, нет соборности. И я думаю, что это, ну, возможно, это один из поводов для того, чтобы бедный верующий потом, может быть, кто-то из бедных верующих когда-то вошел в общину, ну, некую общину. Да.
То есть постсекулярность – это не идеал и не то, чему мы должны радоваться, как иногда нам говорят, ну, слава тебе, Господи, наконец-то постсекулярность пришла. Вот, постсекулярность – это скорее концепт для описания некой реальности, которая, вообще-то говоря, сложная реальность, проблемная, и вот если ты не холоден и не горяч, то изблюю тебя из уст моих. А это вот как раз та реальность, которая описывает вот это вот не холоден и не горяч, мне кажется. Да?
Очень, да, значительная часть бедных верующих, они, ну, скажем, в чем твой символ веры, бедный верующий? Вот если следовать Эпштейну, ну, опять-таки, это очень разнообразные пути, но все-таки, что можно сказать, что все почти, что бедные верующие разделяют, что, ну, духовное все-таки важнее материального, что, вероятно, жизнь не кончается только этой жизнью. И, как вот это лапидарное такое было высказывание в советские годы, что-то там есть.
Как я недавно услышал на одних похоронах, видимо, есть какая-то параллельная реальность.
Да-да-да, да. Ну, то есть, да. Интересно, социологически, кстати, достаточно плохо пока исследован этот феномен. Вообще-то это новый феномен, с которым столкнулись в такой вот, вот именно в эпоху постсекулярности. Я могу сказать, что вот в группы университетские, в которых я веду, ну, поскольку мои курсы, они очень часто связаны с религиозной философией, то иногда возникают какие-то более или менее, ну, беседы личные, и когда, ну, естественно, с согласия студентов, это обычно, если они просят анонимно, но они, кстати, никогда этого не просят, можно проводить анонимно, я иногда делаю такие замеры вот просто на курсах разных, кстати, факультетов. И вот сейчас примерно статистика такая, если группа в 20 человек в среднем, то 3-4 человека будут конфессионально оформлены, причем это не обязательно там христианство, там, может быть, там и другие конфессии, да, там иудаизм, может быть, там ислам. 2 примерно человека будут атеистами, которые скажут, что они атеисты. Все остальные будут в вот в этой вот серой зоне бедно верующих. То есть вот статистика, ну, моя личная, она, понятно, может быть, не очень репрезентативная, она такова сейчас. То есть это огромное количество людей, которые пребывают вот в этой зоне некоторой, ну, неизученной зоне неопределенности. То есть какая-то потребность по Шлейермахеру, да, актуализировалась в них, то есть они по каким-то причинам заявляют себя как верующие. Но, в общем-то, эта реальность для них остается неопределенной.
Порог не быть бедным, а порог не стремиться из бедности выбраться, как говорил еще Перикл в своей последней речи, да, что у нас не считается в Афинах порочным быть бедным, но считается порочным не стремиться выбраться из этой бедности. Поэтому мы вот сами, наверное, такие же бедные люди, как и вы, мы говорим, что давайте все-таки будем стремиться к духовному обогащению. Духовному обогащению.
Сам Михаил Эпштейн, автор этого концепта, он, судя по всему, тоже относится к бедным верующим, причем, возможно, пришел с годами к этой позиции, и он большой апологет этой позиции, он считает, что это вот как раз очень соответствует нашему времени, особенно, ну, для русской культуры, которая пережила вот этот опыт государственного атеизма, и где люди еще, ну, в общем-то, не имеют ни опыта детства, да, который поможет им, например, там, ну, многие, да, люди не наряжали там рождественскую елку, там, не ждали рождественской звезды в детстве, да, там, не светили куличи. У них нет, собственно, пережитых неких впечатлений детства, которые, может быть, бы, да, заставили бы их, привели бы их.
Как там, у Константина Леонтьева или Сергея Булгакова, да? Которые все-таки детство провели,
конечно,
в религиозной семье,
когда-то,
а потом отошли от веры.
Им
было куда возвращаться.
Конечно.
То есть они могли вспомнить. вспомнить, как говорил Леонтьев, поэзия детских религиозных впечатлений очень много значит в жизни человека.
Безусловно. И вот Михаил Эпштейн совершенно справедливо говорит, что как раз в жизни советских детей, да, ну и, в общем, многих постсоветских детей, ничего этого не было. Поэтому выбрать там конфессию, там, которая там церковь своих предков, да, церковь там своей культуры, ну, может быть, им проще через даже культуру, через книги, потому что вот этот экзистенциальный детский опыт, его у них нет, например.
Я вот так сейчас вспоминаю, действительно, вот детские все вот эти утренники, елки, куда обязательно водили, и сейчас ведь водят детей. Ну, Дед Мороз, ладно, это хорошо, в общем-то, транслитерируется в Николая Угодника, в Санта-Клаус. Я недавно был в Словакии, как раз в день Святого Николая по католическому календарю, и там просто целый вертеп, целый такой праздник, шоу устраивался, детям подарки дарили, а вот Снегурочка, в кого она конвертируется, это что, это София Падшая, или вот как
Земная,
да, религиозный смысл, да, этого образа транслировать. Да,
да, ну, здесь многоточие мы поставим, да, но, безусловно, кроме того, конечно, образовательная, вот, перерыв традиции, образовательной традиции, то есть, если студенты университета до сих пор на философском факультете опознают себя как недостаточно знающую историю христианской мысли, но которая, в общем-то, лежит в основе христианской культуры, европейской последующей культуры, да. То есть, что говорить о людях, которые учатся не на философском факультете, и для них это не является профессией.
В классическом российском императорском университете была кафедра истории церкви, курс истории церкви. Сейчас, кстати, тоже есть эта кафедра на историческом факультете. Мне кажется, очень важно именно не теологию студентам читать, а читать им просто историю церкви.
Да. Согласна, согласна. И тогда станет понятно, что многие понятия, которыми живет культура европейская, литература, да, европейская, ну, тот кодекс как будто бы общечеловеческих ценностей, это ценности, которые, в общем-то, подарило нам христианство, и которые, ну, таким образом материализовались в нашей культуре. То есть, если знать этот процесс, то это станет, это невозможно не увидеть в этой культуре, ну, в которой
мы живем.
И тогда,
может быть, мы постсекулярность эту самую обретем себе на пользу, то есть повернем себе на пользу, и не так страшна она будет, это философское понятие, этот концепт, да, а просто оно будет означать, что мы живем в ту пору, когда каждый из нас должен подумать о своем религиозном самоопределении, должен включить религию в поле зрения, хотя бы увидеть, да, те ценности, которые открывает нам религиозный опыт, который открывает нам
то время,
православие.
Предоставляет нам, кстати, свободу выбора. Это да. Действительно так.
Да. Спасибо. Мы сегодня со Светланой Поляковой говорили о постсекулярности как понятии и как практике. И я надеюсь, что этот разговор принес и для нас, и для наших радиослушателей какую-то пользу, лишний раз подумать, поразмыслить о ценности веры, о ценности церковной жизни, ну и о том, что происходит вокруг нас, о тех процессах, которые связаны с мигрантами, с политикой, с изменениями, происходящими в смыслах,
с образованием,
да, в смыслах, которые транслируются в СМИ сегодня, в театре, в кино. С вами была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
До новых встреч.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.